Рассказы из русской истории.
Программа «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Напомню, что вы нам можете позвонить плюс 7-495-95-95-91-2. Пишите в наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Радио Спутник». Потрясающая, мне кажется, сегодня тема. Вот когда говоришь только Михаил Васильевич Ломоносов, да, и уже можно всю жизнь посвятить изучению истории, личности, науки, личной жизни, поездкам, все, что связано с Михаилом Ломоносовым. И сегодня мы будем об этом говорить. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, Андрей, добрый день. Спасибо за такую эмоциональную подводку. Действительно, тема потрясающая сегодня. Она является продолжением вот эфира, который у нас был на ГТРК «Культура» в субботу. С той поры поступает много вопросов. Я не знаю, хватит ли нам на одну передачу. Давайте попробуем, не затягивая. И плюс будем принимать, как обычно, звонки в прямом эфире, да. Что очень удобно, поскольку у нас настоящий прямой эфир, все по-честному.
Вопросов действительно огромное количество. Вы знаете, я вот даже не знаю, с чего начать, потому что мы все, вот даже из школьной программы, помним, что Михаил Ломоносов сбежал из дома. Я вот посмотрел, почитал, его там собирались женить, но причины, по которым он сбежал... Я просто объединю сейчас несколько вопросов, Владимир Ростиславович, да, чтобы можно было, наверное, вот так, потому что есть вопросы от слушателей. А причины, по которым все-таки вынужден был из Холмогор, да, и вот находясь там, на севере, на русском севере, да, Михаил Ломоносов все-таки оттуда убежать. Почему так случилось?
Ну, тут надо понимать исторический контекст. Значит, Ломоносов из свободной семьи государственного крестьянина, это по статусу, но по роду занятий это был его отец Василий Дорофеевич Ломоносов. Обращаю внимание на отчество. Отчество – большая редкость. У крепостных крестьян, например, у духовного сословия, у большинства своем отчеств не было вообще. А у отца Ломоносова отчество было. То есть это очень зажиточный рыбак, промысловик. Сам себя называл промышленником. Он владел собственной шкуной, большими земельными угодьями, ну, по крестьянским размерам большими. Это вот зажиточный такой человек. И, в принципе, у Ломоносова в жизни все было хорошо. Лично свободное, земли много, рыбач, зарабатывай, строй семью. Но вот какой-то невероятный внутренний огонь, вот это любопытство немыслимое. Он с 10 лет помогал отцу, ходил в море, говорил, что отец кровавым потом зарабатывал свои деньги. Но при этом Ломоносову всегда было интересно. И он спрашивал, вот он интересовался, почему солнце восходит вот с этой стороны, а туда заходит, движется. Почему солнце греет, светит, а лед не может растопить. Вообще откуда лед берется? Впоследствии Ломоносов выяснял природу льда. Его и открыл это все и описал. Его очень интересовало, например, северное сияние. В зрелом возрасте Ломоносов, который был частым гостем в тех местах, и уже в зрелые годы ученый Ломоносов описал физическую природу северного сияния. Невероятное любопытство и невероятная тяга к знаниям. Он ведь в школе не учился, поскольку школы ни в Холмогорах, ни в той там деревне рядом с Холмогорами, где жил Ломоносов, не было. Он учился у местного дьячка, там, каким-то основам грамоты, и у соседа своего. И потом, поняв, что он знает вот все, чему может научиться там на месте, действительно пешком вместе с рыбным обозом тысячи километров зимой пошел в Москву. Невероятная история. Невероятно.
Вопросов огромное количество, связанных с тем, а как все-таки Ломоносов пришел в науку. Вы знаете, я даже читаю, и ну, в современных наших реалиях, когда мы видим, какое количество университетов, каким становится доступным образование, не выходя из дома, можно получить высшее образование в онлайн, да, учиться. И в то время Ломоносов, еще даже не в середине 18 века, в 34 года стал первым русским академиком. Как такое возможно? Владимир Станиславович, как это возможно было тогда в начале 18 века?
Это вот загадки Ломоносова. Ломоносов действительно был первым избран русским членом Академии наук, но тогда это называлось профессор Императорской Петербургской Академии наук. Их было двое русских одновременно, Ломоносов и Тредьяковский. Ломоносов избирался по классу естественных наук, а Тредьяковский, поэт известный, по классу гуманитарных наук. Хотя, честно говоря, гений Ломоносова настолько распространен, разносторонний, что, мне кажется, поэт он гораздо лучше, чем Тредьяковский. Многие его стихи известны. Науки юноши питают, отраду старцам подают, ну и так далее. Вот это все мы знаем с детских лет. Это замечательнейшие стихи Ломоносова. Их немало, почитайте. Он вообще удивительным обладал чувством такого слога. Наверное, мы говорим о том, что Пушкин – отец современного русского языка, но, так по чести говоря, отец современного литературного языка, наверное, в большей степени Державин и Ломоносов. А Пушкин просто вывел это на невероятный такой... невероятно совершенно естественный уровень звучания.
Знаете, опять-таки, когда мы говорим о том, что Ломоносов, да, вот кто-то говорит, что Ломоносов физик, кто-то говорит, что Ломоносов химик, а потом рассуждаем и говорим, а он и металлургией занимался, и астрономией, вот и драматургией, и стихосложением, ну вот если так упрощать. Как это все могло умещаться в одном человеке? А потом, когда читаешь биографию, понимаешь, что он-то на самом деле был очень прилежным учеником, да, то есть он учился очень долго.
Да, Ломоносов поступил в первое учебное заведение в своей жизни почти в 20 лет, когда он пришел в Москву. Причем он учился в одном классе с 7, 8, 10 летками. Ну, тогда не отбирали строго по возрасту, это был начальный класс, это было где-то около 10 лет. Потом вспоминал, что над ним смеялись, он пришел такой болван, 20 лет, а Ломоносов еще был очень видный молодой человек, то есть 1,90 ростом. Косая сажень в плечах, такой блондин, ну, северянин. Вот. Ну и вот он с десятилетками, которые ему там чуть выше пояса. Вот. И они смеялись над ним, что пришел такой болван латынь учить в 20 лет. Вступил он в единственное на тот момент, можно сказать, первое высшее учебное заведение церковного характера, греко-славяно-латинскую академию в Москве, куда, кстати, строжайше было запрещено рестриктом Священного Синода принимать крестьянских детей и прочего, так сказать, простого сословия. Однако Ломоносов выдавал себя каким-то, опять же, чудом то за сына дворянина, то за сына Поповского. И довольно долго этот обман не раскрывался. Когда раскрыли, опять же, чудом его не отчислили из этой академии, потому что он был, в общем, хорошим учеником, талантливым, видимо, любили его все. Проходил он один год обучения за полгода. И так к 24 годам закончил полный курс обучения. Там было где-то 8 лет на тот момент. Его отправили, в числе лучших студентов, отправили учиться в Петербургский университет. Хотя у нас первым университетом считается Московский, основанный Ломоносовым. Но такой, с формально-юридической точки зрения, первым университетом надо считать Петербургский, потому что это было небольшое очень учебное заведение, совершенно не университетского толка, довольно специфическое, оно называлось университетом при Императорской Академии Наук, учебное заведение. И вот, ну, знаете, звучит, конечно, забавно, что студент Петербургского университета основал, выпускник Петербургского университета Ломоносов основал первый в России Московский университет. Ну, вот так оно и есть. И уже из Петербурга, опять же, в числе трех лучших студентов его отправляют учиться в Германию, где он в нескольких университетах изучал горное дело, получил, как бы сейчас сказали, два высших образования, физика, химия. Ну, тогда все было это вместе. Горного инженера. И уже вернулся из Германии зрелым ученым, где-то около 30 ему было. Прошел через массу приключений, достойных как бы 100-серийного сериала. Вот, и вернулся уже женатым человеком, устроившись на работу адъюнктом, как бы сейчас сказали, старшим научным сотрудником Петербургской академии наук. Все эти должности, степени, звания, статус студента разных учебных заведений, это было очень важно для Ломоносова, потому что денег у него не было вообще никаких. Понимаете, он в греко-славян-латинской академии У него бюджет Ломоносова на жизнь составлял 3 копейки в день. Он это потом вспоминал, что он на копейку покупал квас. Ну, квас – это главный витаминный напиток того времени, там полный набор витаминов. Это не то, что мы сейчас в пластмассовых бутылках покупаем. Значит, на копейку в день квас, на пол копейки в день хлеб. Никого не хочу обидеть, но хлеб тогда и хлеб сейчас – это кардинально разные по своему составу продукты. Поэтому с кваса на хлеб можно вполне было жить. Вот, и даже не сильно, так сказать, не испытывать никаких больше проблем с авитаминозом, нехватком витаминов. Это другой продукт, чем сейчас был хлеб. Вот, вот хлеб, квас и полторы копейки в день на там, одежду, что-то там еще, какие-то там принадлежности. Вот. Может быть, на обед какой-нибудь, раз в неделю, более серьезно. Вот так жил Ломоносов в Греко-Славянской Латинской Академии 4 года. Мы есть. Не ценим то, что мы сегодня имеем. У нас там довольно много вопросов, по-моему, по списку пришло, Андрей.
Да, довольно много вопросов. Я просто хочу...
Пройдемся, а то обидятся наши слушатели.
Хочу, с вашего позволения, у нас звонок есть, вот, чтобы мы слушатели наших тоже не обижали. 95-95-91-2. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос ваш, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Меня зовут Александр, Ленинградская область. Я бы хотел задать вопрос. Вот если бы, допустим, по какой-то либо причине Ломоносова не было в это время, вот, был бы кто достойный Российской Федерации, либо где-то, который мог бы его заменить?
Ну, наверное, тогда еще не в Российской Федерации. Ну да, да, суть вопроса понятна. Спасибо.
Гении рождаются 1 на 1 000 000, как считается. Далее... Вопрос в том, есть ли у этого гения возможность проявить себя. Я говорил в субботу, что родится гений где-нибудь в монгольской пустыне. Человек с задатками, скажем, гениального государственного деятеля и законотворца. Ну, пропадет этот гений, не будет у него возможности проявить себя где-то там среди табунов. Вот в случае с Ломоносовым звезды сошлись. Это, безусловно, природная, невероятная одаренность, наложившаяся на кипучую энергию и невероятное трудолюбие. Он ведь проявил себя, ну, прожил 54 года всего-навсего, неполных. И тут очень мало, ну, ни о чем совсем по сегодняшним меркам. Но проявил себя во всем, везде, и в физике, в химии, в администрировании, создатель университета, создатель первой в стране профессиональной научной лаборатории химической, журналист, он писал много научных статей, лектор, который первым начал в нашей истории выступать с публичными научными лекциями на русском языке. Никто никогда не читал научных лекций до Ломоносова. Он, люди собирались, там зал был забит в Академии наук. Даже, как писали в петербургских ведомостях, даже приходили приличные люди, то есть князья на лекции, графы, понимаете, и прочие достойные люди. Он стал первым, наверное, ученым, который смог своими учеными, заслуг как Пушкин, первый литератор, который жил на гонорары, а Ломоносов, один из, ну, если не первый, то точно один из первых ученых, который добился карьерных должностей высоких, ну, он там был почти в генеральском чине. Если мерить по военным меркам, и каменный дом большой у него был в центре на Мойке, и собственный завод, как бы сейчас сказали, стекольный, имение. Все там добился только своими мозгами, умом, открытиями, предприимчивостью. Поэт, художник, изобретатель разного рода способов производства стекла, многие из которых до сих пор не открыты. Невероятно разносторонний человек. Давайте по вопросам.
Андрей, давайте по вопросам. Значит, вот Инна Волкова, постоянная и зритель, и зрительница, и слушательница.
Кстати, Инна Волкова получит, я сегодня подписал ей книгу, вспомнил, учебник истории, 11 класс, новый, под редакцией вашего покорного слуги, академика Таркунова. Так что Инне передаю привет, она получит этот учебник. Надеюсь, ей понравится.
Угу.
Пожалуйста.
Да, значит, вопрос следующим образом звучит. Когда я сегодня включила канал «Культура», Мне захотелось прокричать троекратное «Ура!», пишет Ирина. Затем задам пару вопросов. Теперь в эфире радио «Спутник». Вот когда юный Ломоносов сбежал из дома? Искала ли его впоследствии его семья? Вот такой вопрос.
Это интересная история. Нет, семья его не искала. То есть тут, скорее всего, довольно быстро они узнали, где он. Потом к нему приезжали родственники часто, особенно когда он уже в Петербурге стал человеком известным, состоятельным. Приезжали родственники, жили у него долгое время. Интересная история с его отцом, там же у них были очень сложные отношения, потому что получается, что Ломоносов старший сын как бы бросил отцовский бизнес, не стал наследовать его дело, чем его очень сильно обидел. У него там с мачехами не складывались отношения ни с одной, ни с другой, отец был трижды женат. Но интересная история, что когда из Германии возвращался Ломоносов, он потом вспоминал это, ему приснился сон, что отец его просит о помощи, и где-то он очень одинокий на каком-то пустынном острове на севере. И Ломоносов бросил все, ну даже не было ни телефонов, ничего, на чем бросил все, приехал и первым делом поехал в Архангельск, организовал экспедицию. Выяснилось, что отец его ушел в море и не вернулся несколько месяцев назад. И они, он организовал какие-то лодки, они поплыли, им рассказали, где бы мог рыбачить его отец, и нашли, отец его действительно погиб, и останки его были на крошечном северном острове, там где-то в Белом море. Вот представляете, мистика какая. Вот там, умирая, он во сне явился.
Вот какая сыну. Эмоциональная связь, значит, у них была?
Да, невероятная эмоциональная связь.
Да. Еще один вопрос от Инны Волковой. Как относились на родине Ломоносова к нему, когда он уже стал известным? Уважали, завидовали? Как его семья приняла его возвышение и его продвижение в карьере и в науке?
Относились нормально. Есть воспоминания племянницы Ломоносова, которая часто гостила у него в Петербурге, там жила у него месяцами в его доме на Мойке. Приезжали родственники, он радушно их всегда принимал. Конечно, он был знаменитостью, селебрити по меркам того времени, всего добился сам. К нему императрица в гости приезжает, понимаете, в лабораторию.
Ну да.
Что тут добавить еще? Сам граф Шувалов с ним на дружеской ноге, фаворит Елизаветы. Можно сказать, второй человек в империи. Президент Академии наук, президент Московского университета, президент Академии художеств. Замечательный человек был. Иван Шувалов. Так что нет, конечно, Ломоносову считали его знаменитостью, так скажем.
Оксана Леда задает такой вопрос. Были ли у Ломоносова в жизни, ну тут вот важно, и в личной, и в научной, непримиримые враги? В чем заключалось их противостояние и чем оно закончилось?
Ну, сложный вопрос. Так сказать. Принято считать, что Ломоносов всю свою жизнь враждовал с немцами, причем по разным трактовкам истории и нормандской теории, так называемой.
Uh-huh.
Вот. Ну, тем не менее, у него были и друзья немцы. Вот, и Рихман, и Штеллен, и многие другие. Он женат был на немке. Каждый раз, когда его обвиняли, что ты не любишь немцев, он говорит, как не люблю немцев? У меня жена немка. Вот. Я вообще в Германии учился и прожил много лет. Поэтому о чем вы говорите? Ну, нет. Считается, что у него был наиболее затяжной конфликт с администратором в Академии наук, такой был немецкий профессор Шумахер. Но там не очень понятно. Ломоносов обвинял его в злоупотреблениях, в неэффективном использовании бюджетных средств, как бы сейчас говорили. Шумахер всячески препятствовал сначала его избранию в состав Академии, а потом еще пытался его и низвергнуть, то есть доказать, что Ломоносов, что диссертация Ломоносова, на основании которой он был избран, она антинаучна, ничего там такого нет. И даже направлял диссертацию эту Эйлеру, знаменитому, по сей день одному из самых знаменитых в нашей истории математиков, который был иностранным членом Петербургской академии наук, светило мировое. Вот. Ну и, конечно, Шумахер надеялся, что Эйлер камня на камне не оставит от диссертации Ломоносова, однако тот прислал невероятный комплиментарный отзыв на эту научную работу, что, в общем, раз навсегда подвело черту под любыми попытками показать научную несостоятельность Ломоносова в тех вопросах, которыми он занимался. Потому что отзыв Эйлера – это было высшее из возможных оценок. Но считается еще, что он с Миллером это одним из авторов, как мы сегодня полагаем, нормандской теории, тоже конфликтовал. Ну, действительно, они ругались, и Ломоносов добивался понижения в должности Миллера, всячески писал, что вот и научные исследования Миллера унижают русское национальное достоинство. Ну, потом, по-моему, к концу жизни они уже отношения между ними нормализовались. По крайней мере, они даже выступали как-то вместе поручителями. Такой был институт поручительства, когда кто-то уезжал за границу на стажировку, и особенно с использованием казенных денег, то два других члена Академии должны были за него поручиться, что он приедет, деньги отдаст, ну или, по крайней мере, отработает дома, не останется за рубежом. И вот Миллер и Ломоносов вместе ручительствовали там за одного немца, уехавшего в Германию. Кстати, потом пострадали, потому что этот немец оказался человеком непорядочным и не вернулся, и деньги не отдал. Ломоносов писал ему злобные, обиженные письма. Мол, совести у тебя нет. А мы как тебе доверяли? Да.
Еще, может быть, успеем принять звонок. У нас 2 минуты. Чуть больше даже остается. 95-95-91-2. Слушаем вас. Да, пожалуйста. Задавайте вопрос. Алло. Вы в эфире. Время идет. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я доктор Гусев.
Добрый день.
Есть версия, что Ломоносов был сыном Петра Первого. Так ли это?
Спасибо. Вот такой необычный вопрос.
Пожалуйста, не отвечу на ваш вопрос. Сохраню интригу. Послушайте нашу лекцию о Ломоносове, мою большую. Она сейчас выложена там в Ютьюбе, везде в интернете. Поэтому там я подробно разбираю этот вопрос со всеми про и контра.
Угу. Элина Мусаева, постоянная слушательница. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. Когда я училась в школе и колледже, мне рассказывали, что Ломоносов был малограмотный, и все свои познания в химии, физике и биологии, на все познания, он полагался на чутье, и на ведомость, и даже на знахарство. Так ли это или нет?
Наверное, наша радиослушательница Элина училась по каким-то соросовским учебникам. По неправильным. Потому что, конечно, назвать Ломоносова неграмотным или малограмотным, это, ну, в принципе, ну, неприменимо совсем. Понимаете, что значит грамотный по тем временам? Умеешь там по слогам читать, а если еще и писать, то ты уже сверхграмотный, понимаете? Тогда уровень грамотности у нас был, ну, дай бог, я думаю, там 1% в обществе, 2%. Ломоносов все это с детства знал. Он изучал. У него были любимые книжки «Врата учености», как он говорил. Помимо «Псалтыря», естественно, это арифметика, математика Магнитского и грамматика еще была. Вот 2 было таких учебника. Но тогда математика – это был учебник по всем естественным наукам вместе взятым. Она и сейчас, если почитать ее, адаптировав к современному языку, то математика Магнитского – полезная, интересная книжка. Вот. Ну, а дальше Ломоносов просто учился всю жизнь, у него был талант постоянно впитывать новые знания. Поэтому, ну что, начиная... Он уже очень грамотным человеком приехал в Москву, иначе бы не поступил в высшее учебное заведение. Единственное в городе на тот момент. Просто бы не приняли. Да.
Прекрасно. Мы продолжим обязательно эту беседу. Напоминаю, что это авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, программа «Рассказы из русской истории». Сегодня мы говорим о Михаиле Ломоносове. Это, конечно, потрясающая личность, и обязательно мы продолжим после непродолжительной рекламы и новостей. Не переключайтесь.
Рассказы из русской истории.